Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Немецкому философу Мартину Хайдегеру принадлежит фраза про другого выдающегося философа Бенедикта Спинозу: «Перед Богом Спинозы нельзя плясать и смеяться». В этом можно расслышать мысль о том, что Бог у многих философов нового времени в очень большой степени понимается как идея, как принцип, как философский абсолют, но не как живая личность. Не как тот, с кем могут сложиться живые личные отношения. Не как тот, перед кем можно было бы, образно говоря, плясать и смеяться. А именно это живые личные отношения с живым Богом, личностью, лежит в центре религиозной жизни христианина. Почему это важно? Что это говорит о христианстве и христианах? Послушаем сегодня, как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с беседы выдающегося проповедника XX века, митрополита Антония Суржского. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Молитвенная жизнь».
Очень часто, едва ли не всегда, проповедник начинает свою проповедь или докладчик, если он выступает в рамках христианских понятий, свой доклад, со слов «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но достаточно ли мы сознаем, как ответственно он должен произносить эти слова? И какая ответственность на тех, кто эти слова воспринимает слухом? Говорить во имя Святой Троицы, говорить во Христе, означает говорить изнутри истины, которая есть Христос. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Не теоретической истины, не с точки зрения, пусть и вероучительной, а изнутри такого взаимоотношения с Господом, со Христом, который есть истина. Чтобы слова доносили до тех, кто их воспринимает, не только семантическое значение, но жизнь. Говорить во имя Святаго Духа означает произносить слова, превосходящие тебя самого, вдохновенные, полные смысла слова, слова самого Бога, которые доверены нам. Эти слова должны гореть и воспламенять сердца и умы. Говорить во имя Отца означает говорить из глубин того неисследимого покоя и тишины, из которых только может родиться слово, соответствующее тайне Бога и ничем невозмутимому божественному молчанию. Но это значит, что и слушать мы должны так же. Мы должны научиться, слушая, быть настолько глубоко молчаливыми, настолько открытыми, должны научиться слушать всем своим существом, чтобы слышать не слова, а общаться сквозь слова с Богом, а иногда слышать за пределом очевидности прозвучавших слов слова истины, превосходящие всякое слово, пламенные слова, которые за пределом всяких эмоций. Я начну с замечания, может быть, неожиданного, но оно родилось из того, что я вижу и слышу вокруг себя. Для того, чтобы молиться, надо, чтобы у тебя был Бог, к которому ты обращаешь свою молитву. Очень часто ко мне приходят люди с просьбой научить их первым шагам молитвенной жизни. И когда я их спрашиваю, верите ли вы в Бога, есть ли в вашем опыте живой Бог, к которому вы можете обратиться со словами молитвы, к которому вы можете повернуться сердцем, которого вы можете призвать, то есть пригласить, чтобы он пребывал в вас. Ответ часто бывает: «Нет, такого Бога у меня нет». Я верю в первопричину Вселенной. Я верю, что в корне или за пределом всего сущего должно быть есть сила, которая дает всему бытие и форму. Я со страхом ожидаю, что в какой-то день должен буду дать отчет за свою жизнь кому-то, кого я вовсе не знаю пока. И тут я всегда говорю, не пытайтесь молиться, ставьте себе еще вопросы, потому что молиться все равно, что разговаривать с другом. Бесполезно разговаривать с воображаемым другом. Можно содержательно говорить с реальным другом, с кем-то, с кем можно стоять лицом к лицу, кому можно открыть сердце, кто слушает, перед чьим суждением мы стоим и кто будет стоять за нас, независимо от того, правы мы или неправы. А вот первый вопрос, который снова и снова я ставил бы себе самому, а теперь и вам. В моменты молчания или когда вы молитесь, ставьте себе вопрос: есть ли в моем опыте живой Бог, такой же определенный, такой же реальный, как мои друзья, мои родные? Бог, который некто, а не нечто, не сила, а реальная личность. Слово «Бог» происходит от древнего готского слова, которое значит «тот, перед которым падаешь ниц в поклонении». Вот первичный опыт человечества о Боге. Это не кто-то, о ком ты что-то слышал. Бог изначально представлялся как присутствие, реальность, такая реальность, которая в какой-то момент поразила людей своей славой. Почему мы собрались сегодня здесь? Потому что каждый из нас в большей или меньшей степени пережил какой-то опыт, может быть, лишь зачаточный, реального Бога. Мы должны вновь обрести этот опыт, и это второе, о чем я хочу сказать. Один старый священник как-то старался разъяснить мне место в конце Евангелия от Матфея, где Христос повелевает своим ученикам идти в Галилею. Я ставил вопрос, почему он посылает их в Галилею, глава 28, стих 10, когда он уже среди них, они в его присутствии. К чему посылать учеников на другой конец Святой Земли, когда они уже вместе? И мне был дан такой ответ. Галилея означает их первую встречу со Христом. Там они узнали Его, сначала как товарища детства, друга юности, мужающего человека, в котором они постепенно прозревали святость, красоту, такое измерение, какого не было ни в ком другом. Почему Он и стал их наставником, их совестью, их учителем, в ком они позднее узнали Бога, воплотившегося ради спасения мира? Позднее их накрыла трагедия. «Иудея» означает «трагедию». И слова Христа к ним означали «идите в то место, где все было, покой и радость и взаимная открытость». И тот священник еще сказал мне: «У каждого из нас есть внутри своя Галилея. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни, может быть, в детстве, может, в другое время, пережил момент, когда Христос, Бог, стал реальным. Момент, когда в его жизнь вошла вечность. Впоследствии мы обычно теряем это, но этот пережитый опыт подобен реке, которая течет в пустыне. Порой исчезает в песке и снова выходит на поверхность, порой через большое расстояние. Мы должны вновь обрести свою Галилею. Тот миг может быть совсем мимолетный, когда Бог стал реальным, и мы стали другими людьми. Так что вот второй вопрос, который мы должны ставить себе. Нахожусь ли я все еще в Галилее? Сохранил ли я это переживание живого Бога? Превратилось ли оно в воспоминание, пусть приятное? Или все еще является реальностью настоящего времени? Мы говорим о Боге как о личности. Слово «личность» в современном словоупотреблении имеет ограничительный смысл. Но греческое слово «просупон», которая употреблялась изначально, когда говорилось о трех лицах Святой Троицы, не означала личность в современном смысле слова, еще менее персона, что на латинском языке значило «маска». Это слово значило «лицо человека», и смысл был тот, что живого Бога можно встретить лицом к лицу, что Он не безличное существо, которому невозможно посмотреть в глаза. Мы видим прекрасный образ этого в Евангелии от Иоанна, в рассказе о слепорожденном, глава 9, стихи с 1 по 38. Человек родился слепым, он никогда ничего не видел. И когда Христос даровал ему зрение, первое, что он увидел, был лик Бога, ставшего человеком, и его взор встретился со взором божественной любви и сострадания. Вот это мы имеем в виду, когда говорим о Боге как о личностном Боге. Так что задумаемся снова, каков Бог? Имеет ли наш Бог личность? Пережили ли мы когда-либо опыт, уверенность, которую дает вера, что мы стоим лицом к лицу с Богом, живым Богом, который слушает, который видит, который понимает, который открыт нам и говорит с нами? Вот еще момент, над которым следует задуматься.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Молитвенная жизнь». А вот размышление другого известнейшего богослова и проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана. Это тоже о встрече с живым Богом, об отношениях с Ним, но уже не на уровне, скажем так, теоретическом. Это рассказ о практике, это свидетельство человека, такую встречу пережившего. Отец Александр обращается к знаменитому рассказу Николая Мотовилова о встрече с преподобным Серафимом Саровским. Это тот случай, когда встреча с живым Богом происходит через встречу со святым человеком. Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Говоря о религиозном опыте, или точнее, о встрече с Богом, лежащие в основе веры, я в моих предыдущих беседах приводил примеры такой встречи из автобиографии отца Сергия Булгакова и из книги французского журналиста Андре Фроссара. Это все наше время, наша эпоха, наши современники. Но самое удивительное в том, что из какой бы эпохи, из какой бы среды мы эти примеры не брали, поражает в них тождественность содержания. Везде те же слова, те же образы, тот же опыт. И это, несмотря на абсолютное, полное незнание этими людьми друг друга, отсутствие каких бы то ни было соприкосновений между ними. Вот еще один пример, взятый на этот раз из записок русского помещика Николая Александровича Мотовилова, посетившего в конце 20-х годов прошлого века старца Серафима Саровского и записавшего свою беседу с ним. Записки эти пролежали неизвестными свыше 60 лет и были открыты только в начале этого века. Мотовилов, как говорится в наше время, интересовался религиозными вопросами и для разрешения их обращался к разным лицам. Приехал он и к старцу Серафиму, и тот принял его. В ответ на его обычный вопрос о том, в чем смысл жизни, как найти Бога, как жить, старец сказал, что весь смысл жизни состоит в стяжании благодати Святого Духа. Тогда Мотовилов спросил, но как же, и где я могу ее, то есть эту благодать, видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мною он или нет? Старец сказал, нам теперь кажутся странными слова Священного Писания. «Видел Адам Господа, ходящего в раю». И все эти места где говорится о явлении Бога людям. Вот некоторые и говорят: эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простора первоначального христианского видения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобно постижимо то, о чем другие до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога не казалось странным. Бога и благодать Святого Духа люди не во сне видели, и не в исступлении расстроенного воображения, а истинно во яви. Мотовилов отвечал: «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божьем? Как мне самому распознать его истинное явление?» Тогда отец Серафим, пишет Мотовилов, взял меня крепко за плечи и сказал: «Мы оба теперь в Духе Божьем с тобой. Что ж ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпется, лицо ваше светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». «Представьте себе, — продолжает он, — в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снег, падающий сверху, и меня, и старца. Что же чувствуете вы теперь? Спросил меня отец Серафим. Необыкновенно хорошо, сказал я. Да как же хорошо? Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. Что же еще чувствуете вы? Спросил меня отец Серафим. Необыкновенную сладость, отвечал я. И он продолжал: от этой сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце. И отец Серафим продолжал: когда Дух Божий нисходит к человеку, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы он ни прикоснулся. Но как бы ни была утешительна радость эта, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую сказал апостол, что радости той не видел глаз, не слышало ухо, и не приходила она на сердце человека, и которую приготовил Бог любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована на небесах плачущим здесь, на земле? Таков рассказ Мотовилова. Как видим снова, хотя и в других словах, свет, радость, полнота. Словно через века и через пространство перекликаются друг с другом все те, кто имеет этот опыт живой и очевидной встречи, этого прикосновения Бога к душе. И все же, должно быть, возразят нам: это не многие, это единицы. На это ответим: многие или немногие мы не знаем, ибо сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте. а сколько живут им потаенно, ибо боятся, что, рассказав его, покажутся гордецами, ищущими признания. Так или иначе, одно несомненно. Каждый верующий, если он только по-настоящему вдумается в жизнь свою, найдет это таинственное мгновение, когда совершилось это прикосновение, когда дан был этот, пусть мимолетный, опыт света, радости и полноты. Ибо если это было бы не так, нам в сущности не о чем было бы говорить, и мы не знали бы, как объяснить это самое таинственное из всех слов человеческих «Бог». Но остается то, что всякий раз, когда мы по-настоящему верили, не было в душе нашего страха и уныния. Были только любовь, только радость, только свет. Все стою у двери и стучу. Слышим ли мы этот стук божественной любви в наше сердце?
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».